Он предостерегающе поднял палец. «И более всего в том, что касается свободы. Немец не мыслит себе свободы без правил. Это гораздо важнее, чем наше пристрастие к парадному шагу и военной дисциплине. Впрочем, это-то пришло к нам из Пруссии. Но понятие свободы — это есть у наших философов. У Канта, у Маркса, есть у Баха, у Гёте. Для нас полная свобода — это не свобода. Мы можем расходиться во мнениях из-за того, какими должны быть правила, но не из-за того, должны ли они быть». Дэн улыбнулся. «Но наша свобода в значительной мере иллюзия, как мы теперь начинаем понимать». Старик помолчал несколько мгновений, потом с добродушной насмешкой спросил. «Знаете историю про западногерманского родственника, приехавшего навестить своих в Восточную Германию? Заговорили о политике. Западный немец говорит, что вся жизнь в ГДР диктуется государством, русскими. Они возражают, твоя часть Германии нисколько не лучше, ведь она самая американизированная часть Европы. Может быть, отвечает тот, но мы сами это выбрали, по собственной воле, демократическим путем, как англичане и американцы. Ах, говорит его дядюшка, но ведь и мы тоже, мой мальчик, выбрали это по своей воле, демократическим путем. И что важнее, мы выбрали это, как немцы». Кирнбергер кивнул в ответ на их улыбки и продолжал. «Я думаю, главное здесь, против кого направлен этот анекдот. Мне его рассказывали, критикуя восточных немцев. Но мне кажется, он может быть истолкован и в их пользу. Это, видите ли, зависит от того, как вы определяете явление, противоположное свободе. Для нас это хаос. Для вас — власть?» Он кивнул. «Это и есть истинный занавес между Востоком и Западом. Мне так представляется. Мы жертвуем частью нашей свободы ради порядка. Наши лидеры, правда, утверждают, что ради справедливости, равенства и прочего. А вы жертвуете частью порядка ради свободы. Ради того, что вы называете естественной справедливостью, индивидуальными правами человека». Он вдруг улыбнулся, словно опасаясь, что беседа становится слишком серьезной. «А можно я вам еще одну историю расскажу? Она антианглийская, но рассказал мне ее ваш соотечественник много лет назад».
«Конечно».
«Англичанин где-то во Французской Африке купается в реке, где полно крокодилов. Местный житель, знающий английский язык, видит с берега, куда он плывет, и кричит ему: „Вернитесь, там опасно, немедленно возвращайтесь“. Англичанин слышит крик и оборачивается. Африканец повторяет предостережение, но англичанин не обращает на это никакого внимания. Плывет все дальше и гибнет. Французские власти проводят расследование. Никто не может понять, почему погибший пренебрег предостережением. Тогда встает другой англичанин и объясняет: „Предостережение было сделано неправильным языком, оно не могло быть понято“. „Ах, вот оно что. Может быть, мсье соблаговолит сообщить суду, как следует правильно предостерегать человека, будь такая необходимость возникнет снова“. Англичанин глубоко задумывается, молчит, потом произносит: „Пожалуйста, поверните назад, сэр, если вы ничего не имеете против“». Джейн и Дэн улыбнулись. На этот раз не так весело, как раньше. «Это жестокая шутка, но я подозреваю, что в вашей стране и до сих пор существует нечто, побуждающее скорее утопиться, чем последовать доброму совету иностранца. Такая свобода недоступна моему пониманию».
«Да и нашему тоже не очень». Старый профессор улыбнулся.
«Что тут поделаешь? Кто знает, может быть, тот англичанин хотел, чтобы его съели крокодилы.
Дэн взглянул на Джейн, которая давно уже не произносила ни слова, но в глазах ее светилось мягкое согласие, если не с ним, то хотя бы со стариком. Оба опустили глаза. Потом снова заговорил Дэн. «Есть ли какая-то надежда, что конфликт между Востоком и Западом уладится?»
«Раньше я испытывал чувство вины из-за того, что так долго занимался историей прошлого. Считал мои папирусы ширмой, отгородившей меня от того, чего не желал понимать. Но теперь я вижу, что такой ширмой может служить все, что угодно, если человек этого хочет. Оправданием непонимания».
Он остановился на мгновение, потом снова заговорил.
«Я помню. Это еще до войны было. Спор между двумя деревнями по разным берегам Нила. К северу от Луксора, где я тогда работал. И за право ловить рыбу. Спор был яростный. Даже кровь пролилась. Как-то я спросил у одного из старейшин. Он был крестьянин, неграмотный, но очень мудрый старик. Почему они, вместе со старейшиной другой деревни, не порешат спор путем компромисса? Он упрекнул меня за глупый оптимизм. Он сказал, не может быть мира между людьми ни на том, ни на этом берегу.